Я вас категорически приветствую. Программа «Вечерний излучатель» снова в эфире. Опять у нас в гостях историк Борис Юлин. Добрый день.
Добрый день.
И сегодня мы по старой доброй традиции, наверное, поговорим для начала о текущей ситуации на Украине. Что у нас там происходит? Как вот видится?
Ну, сейчас там происходит некоторое затишье в боевых действиях. И вот в связи с этим затишьем столкнулся с таким мнением, что вот окружение Дебальцевского котла вот, с военными Украины – это могучая операция, которая совершенно четко говорит о том, что эту операцию готовили генштабисты из России.
Из России, да.
Ну, ясно, потому что…
В двух словах. Вот что это такое вообще котел? Как таковой. Откуда он получается, почему получается и чем это обычно заканчивается?
Ну, котлы бывают, скажем так, сильно разные, но суть у них одна. Это когда какую-то часть войск отрезали от остальных войск, отрезали от снабжения, отрезали от возможности подвода подкреплений и, главное, отрезали по самим пути выхода из этого котла.
Ну, то есть выражение про выравнивание линии фронта, оно имеет здравый смысл, да, чтобы не было выступов и, соответственно, возможности организовать котлы.
Да, то есть когда создается очень серьезная угроза флангам и ликвидировать ее не удается,
лучше отступить,
то войска, что характерно, отводят.
Угу.
И это действительно не отмазка, это именно выравнивание линии фронта, чтобы как раз меньше сил нужно было для удержания этой линии фронта и, главное, для ликвидации угрозы окружения.
Угу.
Для того, чтобы окружить противника, проводятся довольно сложные мероприятия, начиная с дезинформации, а также выдерживание темпа операции, чтобы противник не успел уйти, когда его окружают, или не успел нанести, допустим, контрудар.
Угу.
Чтобы противник не мог укрепить оборону на угрожаемых участках. То есть операции проводятся быстро, часто проводятся на большую глубину, то есть прорывается оборона противника, прорываются через резервы противника, выходят на оперативный простор части, то есть мобильные соединения. То есть так нас немцы громили в 1941 году, так мы немцев громили в 1944 году, то есть это японцев в 1945, собственно говоря.
Угу.
Это высокое военное искусство, это крайне сложные логистические операции.
Это в первую очередь, то есть это подвоз боеприпасов и прочее.
Ну, это было 70-80 лет назад уже отработано, но что мы видим на Украине? Во-первых, масштабы операции. Все события на Донбассе, они происходят, собственно говоря, на территории и силами, которые обычно решаются вот задачи силами одного корпуса, в крайнем случае армии.
А там численность какова? Армию не тянет?
Нет, на корпус тянет, на армию нет.
Угу.
Даже и на корпус, в общем-то, на полный не тянет.
Угу.
То есть, это сравнительно небольшие силы на очень ограниченной территории. Никаких глубоких прорывов нету ни с той стороны, ни с другой стороны. То есть, когда украинские военные летом приняли решение отрезать Донецк и Луганск от границы с Россией, с одной стороны, это было стратегически верное решение.
Это когда они залезли в эту кишку, где их там и отрезали.
То есть, отрезать, в принципе, это было логично.
Да,
но они не обеспечили нормально фланги. Но самое главное, это то, что их операция шла черепашьими темпами. То есть, они продвигались со скоростью, дай бог, 2-3 километра в сутки. А то и меньше.
Угу.
И поэтому противник всегда мог среагировать.
Принять меры, да?
Да, поэтому сосредоточили как раз-таки вот группировки, которые смогли отрезать эти вот войска в этой кишке. То есть, операция проводилась, ну, скажем так, с военной точки зрения, глубочайше бездарно. То есть, темпы наступления ниже, чем в Первую мировую войну, или в русско-японскую войну, когда люди ходили только пешком, при наличии техники и моторизации войск, ну, это просто дикость. Но, тем не менее, темпы наступления такие. То есть, еле-еле. Все боевые столкновения решались в основном в лоб. То есть, мы куда-то подошли, населенный пункт нужно занять, и начинаем долбить по нему. Это вот действуют вооруженные силы Украины.
Угу.
Ополченцы вроде бы в тактическом уровне воюют лучше. Но какой уровень специалистов из Генерального штаба Российской Федерации? О чем здесь может идти речь, когда вот этот же самый котел Дебальцевский, его окружали больше, чем немцев под Сталинградом по времени. То есть заняла операция больше времени. При этом сам котел, по меркам, например, Второй мировой войны, он достаточно ничтожный. То есть это котел на один полк, по сути.
Угу.
несколько тысяч человек. И по территории тоже, в общем-то, котел на один полк. То есть, там эту зону окружения, если подняться метров на 500 на вертолете, ее всю будет видно, просто всю.
Сразу задам тебе страшный вопрос. То есть, это что, оказывается, что гражданин Стрелков прав, когда говорит, что это все достаточно скромно, мягко говоря, в военном плане?
Ну, при всех недостатках Стрелкова единственные операции, которые вот как-то идут на уровень того, что можно назвать военным искусством, ну, хоть как-то, это то, что проводил Стрелков вот со своими как раз-таки сначала захватом Славянска, потом прорывом из Славянска. На этом маневренная фаза войны, собственно говоря, как таковая закончилась.
Ну и вот, хорошо, замкнули этот котел. А почему они всех не уничтожили? Ну, то есть говорили, что там какие-то безумные тысячи этих украинских
обе
войск.
Обе стороны постоянно завышают численность противника. Ну почему? Ну, судят по донесениям командиров. То есть по тебе стреляет кто-то, там стреляют, да, вот там вот. Охотимся за снайпером, там наверняка был снайпер с прикрытием, мы там их уничтожили, человек 40, да, там был один снайпер, попали по нему или нет, мы не знаем. А снайпер тоже, мягко говоря, тоже криворукий, тоже ни по кому не попал. Но тоже сказал, что положил целый взвод. И вот так идут постоянно доклады с обеих сторон, эти доклады суммируются, поэтому страшные потери у врага, мизерные потери у нас и огромные толпы противника.
Ну, это правильно, война – это путь обмана, и если враг смотрит эти ролики…
Это же не то, что обман, это не сознательный обман, это просто так, как видят эти командиры на местах. То есть, если мы возьмем любую войну, по докладам получается картина такая абсолютно везде и всегда. Японцы во время Второй мировой войны американский флот несколько раз утопили.
Ну, точно так же, как немцы нашу авиацию, а мы их авиацию.
Ну, там не настолько вот дисбаланс в цифрах шел, но вот когда нет возможности проверить, он огромный. Так вот, но при этом окружение Дебальцева производилось настолько вяло, настолько низкими темпами и настолько недостаточными силами, оно состоялось только по одной причине. Это безграничная тупость украинских политиков, которые вмешиваются в действия военных и не дают как раз-таки вот выровнять фронт и отвести войска с участка, на котором они будут неизбежно совершенно окружены.
Выглядело это, вот, так сказать, с точки зрения непричастных, выглядело это какой-то вот просто патентованной идиотией. Сначала какой-то этот идиотский аэропорт, в котором там сражаются какие-то киборги. На кой хрен он кому нужен?
Нет, аэропорт ради чего? Нужен. Потому что он нужен, чтобы им, во-первых, не пользовались те, кто на Донбассе.
Да там все взорвано, как им пользоваться? Починят,
ДПП, что ли? ДПП останется.
То есть... Все, что надо сбросить, сбросят и так, в конце концов.
Это понятно. Но дело в том, что когда вот там шла эта борьба, там определенное оперативное значение аэропорт играл. Но то, как его обороняли, это действительно символ тупости определенный. Но он, правда, перекрыт был в Дебальцево.
Ну, да, я вот про это как раз. То есть, вот это вот показатель идиотии здесь уже превзошли сами
себя. Не то, что даже
себя.
Идиотии. То есть, допустим, есть военный, да, он говорит, нужно отводить войска. Он говорит, да ты что, говорит, предатель?
Да, да, да. Мы тебе зрада, сейчас... зрада тут зреет.
Да, вот за это нужно держать, потому что вот нам нужно сейчас вести переговоры в Минске, и линия фронта должна будет проходить здесь. И все. Мол, нас не колышет. Как хочешь, так и держи.
Вот у меня создается такое впечатление, что украинские войска, они вообще воевать не хотят. То есть, эти люди, которых насильно призвали, насильно загнали, они не хотят воевать. Собственно, в этом суть успехов, нет. Как мне кажется, нет?
Ну как, там дело в том, что у обеих сторон есть свои преимущества и недостатки. Допустим, преимущество украинской страны, у них сильно больше численность, по крайней мере, 2-3-кратное общее численное превосходство. Угу. С другой стороны, со стороны Донбасса все-таки больше... Это добровольцы, то есть люди, которые, в общем-то, взялись за оружие более-менее сознательно, так? А со стороны Украины это часть, правый сектор, который хочет наводить свой порядок в стране, но далеко не все хотят из них воевать. Многие до сих пор воюют прямо на Крещатике. Некоторые уехали воевать к себе на родину.
Или в Польшу даже, да.
Да, ну некоторые вообще в Европу, в глубину. Так вот, с унитазами воюют. А здесь...
В составе украинских сантехнических подразделений.
Так вот, вторая часть – это некоторое количество патриотичных украинских военных. Ну, вот типа того генерала, который в начале командовал операции, был сбит на вертолете.
Кульчицкий некий.
Да. Так вот, то есть, это вот основная опора и, так сказать, основной составляющая успеха украинских вооруженных сил, но таких мало. Реально мало. Ну, оно и понятно, потому что это... Очень странные люди. И основная масса – это пушечное мясо, которое мобилизовали. Их мобилизовали сроком, ну, там, типа, ну, на короткое время, под угрозой посадки в тюрьму, по сути, репрессий против семей, да, и оставили воевать надолго.
Угу.
Эти люди воевать не хотят, реально не хотят. Их поэтому под угрозой, опять же, смерти гонят в бой. Их постоянно контролируют территориальными этими батальонами, чтобы они не разбежались. Их постоянно накачивают пропагандой. Крайне сурово накачивают. Но когда ты сидишь в окопах, и когда местные жители, которых ты якобы освобождаешь, тебя откровенно видно, что вот ненавидят, да, то вера в пропаганду несколько слабеет. Поэтому эти части достаточно ненадежные. И когда от них убираются вот эти вот наиболее упоротые офицеры, а также националисты, то эти части начинают сдаваться, либо отступать, либо разбегаться. То есть процент дезертиров в украинской армии, ну, не знаю, там говорят, типа, то, что они убитых объявляют дезертирами. Угу. Но у них получается либо очень много убитых, либо очень много дезертиров. И то, и другое одинаково плохо.
Угу.
Так вот, и кроме того, у украинцев есть такая проблема, что они не отправляют на фронт те части из тех регионов, которые наиболее неблагонадежны. То есть туда практически не отправляют резервистов из Одесской области, Харьковской области. То есть там, по сути, мобилизация полностью сорвана.
Угу.
И туда не отправляют почему? Ну, не хотят, наверное, пополнять ряды ополчения. Типа взять, привести часть, вооружить ее, обмундировать, да, и вот типа против нас воюют новые ополченческие войска.
А вот это вот в целом, когда войны вроде нет. Ну, то есть официально не объявлена война, а непрерывно проводятся какие-то мобилизации. Это что вообще такое?
Это то, что вызывает совершенно законное искреннее удивление украинского населения. То есть действительно войны нету, даже военное положение не введено. Но проводятся мобилизации, и люди отправляются воевать на фронт. Ну, якобы контртеррористическая операция, но...
Антитеррористическая.
Да. Ну, карательная операция, да, которую называют антитеррористической, но... Антитеррористическая операция как выглядит? Приезжает несколько десятков специалистов, да, спецназа. Иногда, может быть, их даже пара сотен, а то и немножко больше, да. Они блокируют район и так далее, зачищают, уничтожают террористов и так далее. То есть, понятно, террористы...
Перед этим, это... естественно, извини, перебью. Перед этим, естественно, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых устанавливается, кто состоит в террористических ячейках, кто ими руководит, и изъятие производится именно или ликвидация именно вот этих граждан, которыми занимаются спецслужбы.
Либо когда они совершают теракт и непосредственно, допустим, кого-то захватили, как в Норд-Осте, то уже прям вот по месту.
Местами могут подключиться войска, немножко пострелять. Ну, не войска, вот, а вооружение серьезное.
Когда начинают говорить про антитеррористическую операцию, в которой участвует 40 тысяч человек с танками и авиацией, и говорят, допустим, там тяжелые оборонительные или наступательные бои, но это не террористическая операция вообще.
Я не видел, кстати, о птичках и не слышал ни об одном террористическом акте, проведенном в Донецке, в Луганске, в Киеве, в Тернополе, во Львове, я нигде не видел.
Нет, то есть... тут, кстати, маленький момент. Дело в том, что террористические акты в Донецке и в Луганске, они были. Террористический акт – это акция устрашения с целью добиться каких-то своих экономических, политических или иных требований. Собственно говоря, украинские вооруженные силы, когда обстреливают гражданские кварталы, там, обстреливают школы и так далее, они занимаются терактами.
Вернемся обратно. Со стороны так называемых ополченцев Луганской и Донецкой республик я не видел никаких терактов, проводимых на территории Украины. Я не увидел причины, по которой начата эта антитеррористическая операция. Нет там террористов никаких.
Не, ну как, если вот мы берем нормальное определение террористов,
да,
то есть террористы – это те, кто совершает теракты, там нету.
Да.
Если мы берем... Существует сейчас на Западе определение терроризма. Террористы – это те, кто выступает против американской политики.
Да.
То там террористов дофига.
Безусловно, тогда все террористы, да.
Ну, американцы штурмовали Эль-Фалуджу, в которой находилось, по их утверждениям, до 50 тысяч террористов.
Угу.
Вот. Бред.
Все испарились.
Даже звучит как бред. Нет, не то, что все испарились, просто там действительно 50 тысяч человек было.
И все
просто так как они восстали против американцев, они все террористы.
Угу. Ну, все понятно.
То есть, такое определение теракта у них. Так, действительно, никаких терактов не было, но операция продолжает называться антитеррористической, войны нету, а людей берут и отправляют
Мобилизуют, да. Уже четыре волны у них было мобилизации. Да, это только те, про которые я невнимательно глядя слышал. Они, значит, в ходе, то есть, естественно, люди бегут, не желая призываться в действующую армию. Они перекрыли границы для выезда, да, этих, кто подпадает под призыв. Для начала внешние границы закрыли, потом закрыли границы районов, что люди эти...
Ну да, ограничивают перемещение тех, кто является военнообязанным.
Это, видимо, торжество украинской демократии, да?
Ну так демократия же тоже определяется как, что если вы делаете как... Мы требуем, это демократия. Если против, вы против демократии.
Террорюги. Террорюги, сепаратюги, да.
И вот здесь есть такой очень интересный момент, что если бы эти четыре волны мобилизации прошли так, как они планировались, то сейчас бы численность вооруженных сил Украины была бы уже больше, чем численность вооруженных сил России.
Неплохо.
То есть от этого, вот этого колоссального роста численности украинских вооруженных сил нас спасает... Собственно говоря, то, что действительно большинство тех, кого хотят призвать, они теми или иными путями сбегают.
Да. Ну, в том числе и к нам.
Да, что самое интересное, активные майданные прыгатели и даже сторонники правого сектора, они бегут к нам от своей же мобилизации.
Пересидеть свою гражданскую войну.
Свою мобилизацию, свою борьбу. Ну, таких тоже становится постепенно как-то все больше. Такие достаточно неприятные люди, они продолжают утверждать, что мы рабы, ватники, но почему-то находятся здесь.
Но уже на нашей территории продолжают это утверждать.
Кстати, тоже трогательно получается, работают на рабов.
Да.
Наняться к рабам поработать.
В свете происходящего немедленно напрашивается вопрос. Вот ополчение Луганское, Донецкое побеждает украинскую армию, потому что им помогает Россия. А украинская армия... потому что ей помогает ЕС и США, соответственно, проигрывает. Насколько мощно помогают Украине ЕС и США?
Ну как, достаточно, в принципе, мощно помогают. Ну, во-первых, есть официальные данные, даже уже то, что американцы официально давали деньги Украине на проведение антитеррористической операции, ну, то есть карательной операции. Американцы даже озвучивали цифры, то есть эти цифры явно не все, что давали, то есть то, что давалось по официальным каналам. Так вот, но... Здесь же как...
И сколько там?
Ну, я помню, например, один из разовых таких вот траншей оценивался в 60 миллионов долларов. То есть, в принципе, не особо богато.
Ну, а сколько они в день тратят?
Посчитать, сколько они тратят, довольно тяжело. То есть, показывают взятые, допустим, украинские блиндажи, там домашние соленья. Вот сколько они стоят? Ну, это наверняка, так сказать, либо у местных...
Ну, это вынесено из домов местных совершенно точно.
Либо свои же собственные мамки, так сказать.
Но там показывают и горы оберток от сухпайков. Так вот, и целые сухпайки, которые граждане уже
растаскивают. Вот, дальше. Если, допустим, будут им сбрасываться сухпайки, например, натовские, которые просрочены, сколько они стоят? Да неизвестно. Дальше. Снаряжение украинских бойцов. То есть, бойца, который направляет в зону АТО, его снаряжают его родственники.
Да, да.
Но при этом деньги на это дают американцы, но снаряжают родственники. То есть, деньги, видно, нужны больше кому-то другому.
Но тут... Тут сразу прекрасно вот эта вот борьба с коррупцией, какие-то смс-ки там на поддержание.
Я там не помню во сколько раз, но, по-моему, доходы за последний год вот этого концерна «Рошен» шоколадного, по-моему, в 9 раз выросли.
Неплохо. Неплохо.
То есть, у них сразу видно, что кто побеждает, как все получается хорошо.
Принимает активное участие в АТО, поэтому доходы и растут. Кстати, вот обращаю твое внимание, мы неплохо помним две чеченские войны, и многие в них даже участвовали. А ты помнишь, чтобы русские мамы и нерусские мамы собирали детей на войну, просили их вооружить как следует, чтобы они там всех поубивали?
Сами покупали бронежилеты и форму.
Сами покупали бронежилеты, да, отправляли смс-ки. Ты такое помнишь, нет? Ты знаешь, вот меня это наводит на самые грустные мысли, что мать... Материнский инстинкт, он базовый, и его преодолеть нельзя. Мать, она умрет ради того, чтобы ее ребенок жил. Так вот, мать, которая отправляет своего ребенка на смерть, у нее в башке уже вот что-то не так на самом-самом нижнем уровне, я не знаю, там подсознания или
чего. Дело в том, что мать может отправить ребенка на смерть. Ну, знаменитая, допустим, это вот спартанская мать есть, которая
сказала
со щитом или на щите.
Мы не
но
про это, как ты понимаешь.
Там понятно было, за что. А
так
здесь...
точно, да.
Для
за
того,
то, чтобы
Рошен
удивитерил доходы, видимо, за это отправляют.
Наверное.
Да? Но это какие-то, я тебе так скажу, это какие-то контуженные твари. Это не матери.
Они реально контуженные?
Я не сомневаюсь.
То есть их обрабатывают настолько серьезно, что, собственно говоря, даже адепты он Сенрикё нервные, да что уголочки. То есть это пропаганда настолько массированная, настолько жесткая, что.
Почему оно на них так действует? Это общий, крайне низкий уровень культуры, податливость или суперметоды пропагандирования?
Почему 25 так? лет очень специфического образования и воспитания всей нации. Своя новая история придумана. Не хуже, чем у Гитлера было, так сказать, с арийцами и с гиперборейцами. Создание нового, по сути, языка. Постоянная обработка, нагнетание истерии. Мелко, потихонечку, все больше, 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 больше. И вот вплоть до того, что мы видим сейчас. То есть это результат очень мощной идеологической, собственно говоря, кампании, которая была поддержана извне, которая серьезно финансировалась. То есть это сейчас на боевые действия дают 60 миллионов разовым траншем, а на то, чтобы устроить переворот на Украине, вот подготовить так нацию, американцы говорили, что дали 5 миллиардов.
Официально.
Официально.
Это значит, 5 раз по столько завезли в чемоданах еще. Минимум 5 раз по столько.
Вот я говорю. То есть это настолько серьезная обработка. Собственно, Украину за эти деньги можно было сделать процветающей страной.
Ну, это никому не надо, я так думаю.
Разумеется. Ее задача не в этом.
Это мы отметим в конце. Сейчас давай вернемся обратно. И вот помощь Европейского Союза и США. То есть, во-первых, дают деньги откровенно на войну.
Да. Да,
на ведение боевых действий. Во-вторых, как я понимаю, они гонят оружие из стран бывшего Варшавского договора. Да? Уже появившиеся танки Т-72 на Украине массово, количество снарядов там и прочее, и прочее. Кстати, если кто вдруг не в курсе, то когда в ходе разрушения Советского Союза выводили, как она правильно у нас называла, западная и южная группа войск, то есть из Германии и из Венгрии, то все вооружения свалили как раз на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях. И, как это ты совершенно верно замечал, вооружений там хватит на 10 лет такой войны, и вопрос не стоит. Но вот у них там 1000 единиц бронетехники уже там спалили, отняли. Есть сайты специальные, где они там с фотографиями, ополченцы, все это, так сказать, практически документально подтвержденное. А на Украину они активно поступают, свежие танки. То есть, я так понимаю, это странам Варшавского договора сказали, вы избавьтесь от этой техники, а мы вам продадим нашу новую, хорошую, американскую. То есть, со всего...
Даже немножко не так. Дело в том, что у стран НАТО есть такое обязательство четкое. Переходить на натовские стандарты, то есть натовские калибры, то есть единственное снабжение боеприпасов, единственное снабжение запчастями. Например, французы на этом отказались от своей прежней программы танковой все время, когда в НАТО вступали, потому что оно разрабатывалось под французское вооружение. И, соответственно, эта техника консервируется, ее, в принципе, достаточно много. Часть продолжает эксплуатироваться, но только часть, самая совершенная. Остальное находится на складах, и он уже будет либо утилизировать, либо как-то содержать и так далее. И вот сейчас они могут оказать помощь Украине, которую можно реально посчитать в деньгах, но при этом не затратив со своей стороны ни черта, то есть, наоборот, сняв с себя лишнюю нагрузку.
Очень важный момент. Украине за это придется платить. Правильно понимаю?
Да? Она будет должна.
Да, то есть вот эти вот, которые там скачут на Майданах и сидят в окопах, они, видимо, не в курсе, за что они воюют и в какие долги они погружают родную страну.
С другой стороны, это еще, скажем так, вполне себе нормальная ситуация вот с этими танками. То есть их наверняка будут все-таки оформлять по остаточной цене. Они все-таки реально боеготовы и так далее. Но на Украине есть и другие схемы. То есть когда поступают какие-то внешние денежные транши, то есть не прям военная помощь, а деньги, они выкаблучивают гораздо лучше. Например, они закупили вот эти вот английские броневики «Саксон».
Да, да, да.
Это потрясающая машина, предназначенная для того, для разгона уличных беспорядков, не имеющая собственного бортового вооружения, с низкой проходимостью, с низкой энерговооруженностью, здоровая, как сарай, защищающая только от огня, в общем-то, ручного стрелкового оружия.
Из дробовика, если стрелять, да.
Не, ну почему? От пистолета защитит, возможно,
от даже... Ну, от пулемета вряд ли.
Да, от пулемета уже нет.
Это не говоря про гранатометы, мины.
Вот, и они это купили за реальные деньги. Говорят, что купили дешево, там 1000 по $40, по-моему, за штуку.
Недорого, да.
Да, но они купили технику, которая выпускалась лет 40 назад, которая уже лет 20 как снята с вооружения английских вооруженных сил и валялась на складах, и они просто не знают, что с ней делать, потому что утилизовать тоже деньги нужны. И вот это было куплено по 40 тысяч долларов за штуку.
Для утилизации, да. Ну, кстати, о птичках вот все время интересно. У них же там борьба с коррупцией. У них теперь все по-новому. До этого они, помнишь, купили уголь в ЮАР на 300 миллионов долларов, который в их ТЭЦ нельзя сжечь. Что-то никто не ответил. Теперь они купили эти Саксоны, и опять никто
уголь
не ответил.
Уголь там нормальный, на ТЭЦ он сжечь ему вполне нормально можно. Просто они его купили несколько дороже, чем среднемировая цена. Ну, потому что срочная закупка, она всегда получается немножко дороже.
Видимо, мы что-то с тобой разное читаем, потому что в одних местах пишут, что
они отказались дальше от юаровского угля.
А деньги? Вернули? Не вернули?
Ну, как? Неустойку, по-моему, не заплатили. Там, по-моему, корабль один выгрузили угля или парочку, остальные нет. И в итоге пришлось закупать уголь еще дороже, потому что все равно же он нужен.
Молодцы. Молодцы. Ну, так и вооружение, да. Вот эти саксоны тупорылые, непонятно зачем куплены. Ну, деньги освоили. Слава богу. Ты знаешь, слава богу, я скажу, что они так яростно воруют в четыре руки. Или сколько
у них там.
Ну,
да, я говорю, поэтому у них и не получается ничего нормально на фронте. Потому что до фронта ничего. То, что дает Запад, не доходит. То есть, дадут американцы в 10 раз больше на ведение войны. Ну, в 10 раз больше украдут.
Это прекрасно.
Так а вот, коррупцию они победили точно так же, как олигархов.
Ну, естественно, да. То есть эти же олигархи еще больше воровать стали. А вот показывают, например, там, ну, я один только случай такой видел. Снаряд от некоего орудия, состоящего на вооружении НАТО, то есть 155-миллиметровый разорвавшийся снаряд, то есть которым, соответственно, стреляют по Донецку, Луганску. Не помню точно, куда попало. То есть это говорит о том, что у них уже есть техника НАТО, которую они используют. Будет ли НАТО поставлять им оружие?
Не, ну оно уже им поставляет оружие, только пока неофициально. Оно будет поставлять официально.
А как сложится вопрос, ну, то есть, если гаубица, допустим, там, ну, от фонаря возьмем, то есть, вот она гаубица, и вот она за сутки там 100 снарядов, например, выпускает. То есть, на 10 дней ей надо 1000. Как это все привезут? Это вообще реально в их условиях подобные поставки?
Железные дороги,
так.
Авиация. То есть танки, допустим, перебрасывают из той же самой Польши самолетами, самолетами Мрия. Никаких особых проблем нету. Единственная проблема – это скрыть сам факт вот этих вот поставок. Ну, хотя бы официально не афишировать. То есть они известны. Фото есть. Факт просто разрывавшегося натовского снаряда, который из советской арт-системы выпустить нельзя. Ну, у нас калибр 152 мм, у них 155.
Не влезет, да.
Так вот, выпустить из советской арт-системы его невозможно, значит, есть натовские арт-системы, но официально не доказано.
Ну, ты, кстати, заметил, отличный момент был, когда эти дегенераты приволокли в Киев якобы захваченную в боях у ополченцев технику и вооружение. Там стоял танк, у которого все патрубки откручены и все там ржавчиной покрыто, то есть его последние 20 лет никто не заводил. Это соответственно, захваченного ополченцев. Там стоял грузовик с опечатанными дверьми, капотом там и прочее, то есть совершенно опечатан этими трезубами, то есть совершенно четко ясно, что вынут с длительного хранения и привезен сюда. А главное, там лежали ящики с боеприпасами. На всех ящиках старательно паяльными лампами выжженные маркировки, то есть откуда поставлено, чье это и прочее, прочее. Ну, как говорится, на фотографии видны уши фотографа.
Дело в том, что здесь опять же видно, так как все деньги разворовали, то вся работа выполняется халтурно. То есть, например, когда Порошенко махал не военными билетами в Европе, паспортами российских военных, это, ну, слишком большой косяк. То есть сразу видно, что Порошенко в свое время от армии откосил. То есть иначе бы он знал, что у военных паспортов нет, у них военные билеты.
Ну, сейчас паспорта есть, но тем не менее.
Загранпаспорта.
Да.
А так по окончанию службы выдаются.
И обычные тоже есть.
Уже есть?
Да. Ну, не в этом дело, все равно показывать надо военные билеты. Ну и вот помощь НАТО. Помогают, если я тебя правильно понял, в первую очередь через Польшу. Она же рассказала, что вот-вот пришлет военных инструкторов. Да?
Ну да.
Ну, то есть, это уже официальное совершенно вмешательство в дела иностранного государства и участие в войне на определенной стороне.
Ну, войны официально нету. Участие в антитеррористической операции. А и так, да.
И кого могут поляки прислать? У них там какие-то специалисты по ведению боевых действий есть, отважные поляки?
Не, ну как. Польская армия, она все-таки получше украинской. Ее лучше готовили. На нее реально больше тратили средств. Она участвовала в операциях НАТО. Так что, в принципе, ну, для Украины это приятная новость. Самая приятная для них новость – это то, что страна, вот другая иностранная, Польша, член НАТО, член Евросоюза, официально объявляет о том, что, по сути, выступает на стороне Украины. То есть, самое главное здесь – это политический шаг, потому что инструктора польские, они давно есть на территории Украины, так же, как и американские. Оружие идет. В данном случае именно официальное заявление. Вот это самое важное.
Слушай, а почему так получается, что вот они все время говорят о российской агрессии, и она, может быть, даже и есть, мы ничего не знаем, как простолюдины, но никаких доказательств за сколько уже там год весь этот бардак продолжается, но никаких доказательств нет. Я, может, опять что-то там не то читал и не все смотрел, но кроме вот этой нечаянно заехавшей на территорию Украины БМД, где люди без боекомплекта, десантники были, ничего нет. Почему они никого, вот из этих ужасных русских, почему они никого не поймают?
Они всех уничтожают. Уничтожают танки армады и так далее. То есть, ну...
Можно понять, когда это говорят укродебилы. Это можно понять. Они ничего другого сказать не могут. Там последние, не знаю, ты смотрел, не смотрел, там два очередных дегенерата выступили. Один рассказывал про то, что он непрерывно видит участие российской авиации в происходящем, определяет по инверсионным следам, по скорости их растворения в небе. А другой укродегенерат рассказывал, что он сидел на позиции, и вдруг по нему начал стрелять из пулемета Пореченков. Он определил это по другому ритму стрельбы. Пореченкова он не видел, он другой ритм стрельбы услышал. Это явно был Пореченков.
Но Пореченков увеличивает скорость пулемета в два раза, ты разве не знал?
Несомненно, да. Но когда выступает, кто у нас там этот наш Джим Керри, госсекретарь или кто, когда выступает персонаж подобного уровня и говорит, что мы вот видим в соцсетях там, и в Фейсбуке, и это типа некие доказательства участия российских войск, это как-то странно. Почему нет нормальных доказательств?
Давайте возьмем такой момент. Вот начинается Вьетнамская война. Да? С чего она начинается? С Танкинского инцидента, где вьетнамские моряки напали на американские боевые корабли.
На катерах, да, напали.
То есть, вьетнамские моряки... Вьетнамские, Северного Вьетнама.
Да.
То есть страна, которая все еще, по сути, формально является французской колонией даже, да? Отсталая, без промышленности и так далее, нападает на боевые корабли сильнейшего флота в мире. И с этого начинается участие Соединенных Штатов в этой войне. Американцы себя когда-то вообще утруждались доказательствами, как они показывали, допустим, разработки ядерного и химического оружия в Ираке. Типа, вот это вот. Пробирка смелая, да, она показывает, что Саддам Хусейн разрабатывал адское оружие.
Да. В результате чего мы убили не то 200 тысяч человек, не то 600 тысяч человек в этом самом Ираке.
На всякий случай.
Просто показав пробирку.
Да. Так вот, чем ситуация отличается сейчас? Ничем.
Ничем.
Это просто норма поведения американцев. Они так делают. Они все, что угодно, объявляют доказательствами. Говорит, мы посмотрим в офисе потом и так далее, но их совершенно не интересует. Они высказывают обвинение, типичное поведение гопника.
Ну, я
ты
бы
чего
так...
не так посмотрел?
Я бы так сказал, ты знаешь, что любой захваченный в плен офицер российской армии, далеко не все у нас там в партизаны годятся, они сразу... что-нибудь начнут рассказывать, кто он, кто его послал, каким приказом, из какой он части и прочее, прочее. Это бы крутилось в телевизоре беспрестанно просто. Вот
да
живое...
Здесь даже проще есть, намного проще. Дело в том, что когда начнется именно прямое военное вторжение России на Украину, то есть, ну, это о чем кричат украинцы, да? Вот начинается прямое военное вторжение на Украину. Первое, что произойдет, это на украинские войска обрушатся удары с воздуха, то есть... Их противники получат полное господство в воздухе, потому что у нас подавляющее превосходство в авиации, в вертолетах. И если российские войска именно вторгнутся на территорию Украины, то они будут иметь отличную воздушную поддержку. Ну, собственно, как это было в Грузии.
Да.
Так же будет и здесь.
Кстати, о птичках. Именно в Грузию они поставляли комплексы «Бук». С-200, да?
Да, и с украинскими же расчетами, которые сбивали там российские самолеты.
Да, которые сбивали российские самолеты.
И, кстати, поэтому таких комплексов на Украине осталось уже мало.
Да, и после этого эти мрази еще что-то будут говорить про нас, что мы не имеем права куда-то там вмешиваться, когда этот бардак происходит у нас под боком. Мягко говоря,
странно. Ну, кстати,
странно.
Эти комплексы, они помогли сбить несколько наших самолетов, но они никуда не дели наше господство в воздухе, в небе Грузии. И здесь будет то же самое. То есть, по украинским войскам будут долбать не ополченцы, не будет вот этих вот боев, так сказать, автоматчиков друг с другом и по катушках на танках, а будут удары с воздуха. Вот пока их нету, ни о каком именно прямом военном вторжении России речи быть просто не может.
Ну, как-то печально все, все равно. Ни к чему
конечно,
хорошему
печально.
Как-то не
нас
идет.
Хотят, ну, как, стравить. Хотят, чтобы украинцы, ну, чтобы Украина до последнего украинца воевала против России.
То есть
тем
это,
или иным способом.
Да, то есть, это пушечное мясо, которое гонят на нас.
Да, а которое ослабит Россию.
А кто гонит?
Ну, как, кто финансирует, тот и гонит. Собственно говоря, американцы и их марионетки. У американцев марионеток в Европе, таких вот ярко выраженных, то есть, ну, конкретных таких шакалов табаки. Их несколько. Это Польша, Прибалтийские республики, это ну, уже в несколько меньшей мере, но все-таки Румыния.
Ну, мегадержавы все, да, после,
да.
После развала.
Страны, пораженные мелкодержавным шовинизмом. Угу. И эти страны, они действуют вот четко вот в клеваторе политики Соединенных Штатов. То есть, если Соединенные Штаты скажут что им, что нужно бомбить Берлин или Париж, они будут бомбить Берлин или Париж. То есть, им по барабану. Что американцы скажут, то и сделают.
Ну, и Порошенко, в общем-то, точно такой же.
Ну, да. И вот сейчас нужно сделать им так, чтобы Украина оказалась втянутая в реальный, настоящий, серьезный конфликт с Россией.
Все же не ограничивается одной только войной, стрельбой и уничтожением друг друга. Есть же какие-то другие там рычаги, аспекты влияния. А почему там нет людей, которые на нашей стороне? Почему они не выступают там с той... Они же есть... Они есть, реально есть люди, которые за Россию, на стороне России. Почему они не выступают так же яростно? Мы их не финансируем или это уже невозможно в силу внутренних причин?
Ну, во-первых, я все-таки думаю, что мы их не финансируем. То есть, никакого сопротивления, допустим, в том же самом Харькове, в Одессе, мы серьезно не поддерживаем. Во-вторых, там реально народ сильно запуган. То есть, те, кто даже пытается противодействовать, делают это достаточно аккуратно и тихо. Там в основном только пожилые люди, так сказать, смело вещают на улице, потому что им, в общем-то, уже и терять даже особо нечего.
Ну, не будем кривляться. Когда мы видим ополченцев по телевизору, четко видно, что это люди от 40 и старше, те, кто помнят СССР.
Так вот, а остальных там запугивают как? Ну, если у них является, по сути, уже уголовно наказуем, либо тебя могут изувечить на улице или даже убить, за то, что ты выступаешь за федерализацию. То есть, за то, чтобы, допустим, Украина была устроена как, например, Соединенные Штаты или Германия, которые являются федеративными государствами.
Преступление, да.
Так вот, если ты не согласен почитать ублюдков из Небесной Сотни.
Или еще больших ублюдков из УНА-УНСО.
И тебя за это могут изувечить или убить.
Ну, многим, кстати, непонятно. Они вот в подобные вещи от них ускользают, и они не понимают, что постольку-поскольку порядки, в кавычках, там теперь наводятся вот этими праворадикальными силами, то многим непонятно, что к тебе придет ни полиция, ни милиция, ни служба безопасности. К тебе придут вот эти вот выродки-нацисты, которые изувечат твоих детей, изувечат жену, родителей, убьют, повесят, еще что-нибудь сделают. Но ты замолчишь, тебе не дадут говорить, ну, тебя запугают.
То же самое понять слово «москаль», оно на Украине означает русского, а не гражданина Российской Федерации.
Да.
Русского.
Да.
Учитывая, что на Украине много миллионов русских до сих пор, их много миллионов. Так вот, то, когда говорят, типа, вот в Харькове идет мирное шествие сторонников Евромайдана, и они идут с воплями москалев на ножи, на ножи, ну, это мирное шествие.
Это мирное, да, безусловно, конечно. Они же не хотят зла. На русском языке говори где хочешь, как это они все время сообщают.
Да.
Никакого прижимания там русского населения нет. Так вырежут скоро, или как это говорил их этот Филатов, вешать, вешать мы их будем потом. То есть вот, вот эта вот перспектива впереди, она как-то не перед всеми маячит.
И поэтому говорить о том, сколько нас там поддерживает, довольно сложно. Но то, что работа нашей страны на территории Украины за последние четверть века была полностью провалена, это, в принципе, вполне очевидно.
Да, она, я считаю, не провалена
не
в Украине. Ее там вообще не было. Потому что работа точно того же направления, что 25 лет велась на Украине, точно того же направления работы велась у нас. С единственной разницей, что на Украине ненависть концентрируют и направляют против России и русских, а в России ненависть концентрируют и направляют тоже против русских. Потому что, обрати внимание, вся вот эта наша сволочь местная, которая поддерживает гражданскую войну, поддерживает массовые убийства, все правильно, там же Болотная площадь победила на Украине, и значит, все хорошо. И все представители Болотной площади у нас яростно поддерживают то, что произошло на Украине. И то, что герои войны нашей, самой большой трагедии русского народа и самой большой победы, они внезапно превратились в насекомых, колорадов. Это же не люди, как ты понимаешь, это процесс расчеловечивания, чтобы их убивать было проще. Тот,
ну,
кто,
разумеется.
Тот, кто поддерживает все, что было в Советском Союзе, все победы, достижения, ты колорад, ты, значит, насекомый, и тебя, в общем-то, надо ликвидировать, раздавить тапком. Но...
Ну, здесь нам еще тяжело вести борьбу на территории бывшего Советского Союза, собственно говоря, за умы людей, отчасти потому, что у нас, ну, действительно есть этот самый антисоветизм. То есть у нас снимаются фильмы Михалкова,
да.
У нас снимаются фильмы «Батальон», «Адмираль» и другая такая же дрянь. Так вот, у нас вот сейчас опять поднимается вопрос установки памятника Краснову, который был не только антисоветчиком, но еще и предателем. Еще числился в войсках СС, он был инспектором кавалерийских частей СС.
Ну, это именно оно. То есть, наша пропаганда, у нас же нет идеологии, как мы знаем. У нас
да, и у нас Ельцин сказал, что у нас нет врагов.
Да,
так
ничего
вот,
нету.
И заставил это прописать, ну, по сути, прописали это в концепцию, собственно говоря, в оборонную даже, что у нас нет внешних противников.
Да, конечно, да. У всех есть, а у нас, оказывается, нет.
Да, и идеологии нету. Да. И, соответственно, работу провалили и на своей территории в какой-то мере, а на территории бывшего Советского Союза, в общем-то, провалили по всем республикам.
Ты знаешь, мне не кажется, что ее провалили. Это как ты любишь говорить, если что считать за провалили. Они как раз усердно занимались у себя тем же самым. У нас не прокатило, так скажем, а у тех... прокатило.
Я говорю о том, что вот у нас, ну, как-то вначале сформировал вопрос, допустим, почему на Украине нету, допустим, людей, которые активно нас поддерживают, так вот, не особо заметно этих топ людей. Так вот, ну, вот я именно
страшно.
Об этом говорю.
Им страшно. Я понимаю, что там происходит, и вопрос, в общем-то, ты же понимаешь, о чем. Но вот для многих, понимаешь, я когда регулярно там год за годом повторяю, что антисоветчик – это всегда русофоб. Большинство от чего-то не понимает, о чем тут речь вообще идет. Ну вот, типичный образчик. Вот он, украинский антисоветизм. Вот эти заваливания Лениных, благодаря которому они возникли и до сих пор живут, который построил их это государство.
Нет, у нас тоже ведь хруст французской булки построен ровно на том же.
Естественно.
То есть, как... основная масса населения страны, 90%, обидела 2-3% при равнодушии еще процентов 5-7.
Да. Да. Они страшно пострадали все, и в результате все это должно быть уничтожено. Ну, как ты понимаешь, советский режим должен быть признан преступным, все его действия должны быть, соответственно, признаны преступными. Все, кто участвовал в реализации там, планов и указаний советского руководства, они все преступники, в том числе и те, кто штурмовал Рейхстаг. Это не говоря про нас.
Так вот, а, например, деятели Временного правительства, которые создавали женские батальоны, не просто женские батальоны, а женские батальоны смерти, это хорошие люди.
Ты кино смотрел?
Да и не собираюсь даже.
Ну, сама по себе.
Я просто знаю, что это за батальоны были.
Сама по себе идея, ты знаешь, несмотря на то, что в кино не показано, что это были за батальоны на самом деле, но сама по себе идея того, что показано в кино, давайте баб, каждая весом в 40 килограмм, максимум в 45, вооружим трех линейками со штыками и пустим в штыковые атаки против немцев.
Чтобы,
мужики устыдились и тоже пошли в штыковые
атаки. При этом даже не задаются вопросом. А почему мужики не хотят воевать?
Это там задаются вопросом. Потому что пришли проклятые большевики, создали солдатские комитеты, вот эти упыри проклятые. Странно, что они там не евреи.
Нет, а как большевики могли прийти до 17-го года, до октября 17-го года?
Это создатели фильма не интересует. Вот, это большевики пришли на фронт, все разложили, и только вот несчастные бабы, патриотки, собравшись, хоть что-то там смогли переломить. Угу. Ну, вот в этом суть фильма. Дальше героиня-то, кстати, о птичках, она ж ездила в США помогать белому движению, у Колчака там что-то подвязалось, убили, не убили, не знаю, не интересовался, но, мягко говоря, вот объект для постановки художественного фильма выбран странный. Ну, отвлеклись. И что же наша Украина? Что дальше-то?
Дальше, боюсь, что все-таки у нас уже социальный конфликт перерос реально в этнический. То есть теперь уже действительно украинцы воюют против русских. Они уже в этом полностью убеждены. То есть это уже не борьба фашистов с антифашистами. Хотя фашисты никуда не делись, но они сумели как бы уйти с линии огня основной. Так вот, и этот конфликт будет дальше разводить наши страны. То есть единственное, что есть надежда, это то, что из-за внутренних проблем власть фашистов на Украине так и рухнет. А проблем у них внутренних более чем хватает. Вот сейчас им нужно будет как-то долги платить, нужно будет откуда-то средства на экономику брать. Посевной они провалили. Вот будем смотреть, как они будут жить. Но, с другой стороны, опять же, развал экономики, в результате которого может пасть фашистская власть на Украине, она тоже вещь безрадостная. У многих у нас там живут близкие люди, да и вообще людей жалко. То есть они-то в основной массе просто, скажем так, жертвы.
Внушаемые и управляемые.
Ну да. Половина Украины вообще на Майдане не прыгала, никогда не поддерживала тех же самых майданов.
Да, большая часть, по всей видимости, не прыгала и не поддерживала. То есть...
Но они обычные мирные люди, вот куда им сейчас деваться?
Тут такая вещь. Ты же помнишь, что когда, так сказать, все это началось, у нас поднялся непрерывный крик. Вам остался месяц, все у вас рухнет, развалится. Вам осталась неделя, все рухнет, развалится. Опять месяц, 3 месяца, полгода, зиму не переживете, еще что-то. Неделя, месяц, год прошел, что-то не разваливаются никак. По всей видимости, у США достаточно денег, чтобы там какие-то подкожные инъекции
не все время делать. Не только у США. Дело в том, что есть много занятных моментов. Например, ну, собственно, даже наши власти сначала говорили, что пока не будут погашены все долги, газа Украине не будет поставлять стали. Так?
Якобы это преподносится как забота о населении, чтобы оно не замерзло.
Дальше. Собственно говоря, собирались требовать прежние кредиты с Украины, возвращения. Не требуют. Здесь моменты достаточно сложные. Опять же, все-таки идет какая-то подпитка с Запада. То есть не те деньги, что им обещали, но какие-то.
Ну, как обычно, основных телодвижений мы не видим. И увидеть, по всей видимости, на определенном временном промежутке, пока это не вылезет, не можем.
На плаву их будут поддерживать.
Ну, не сомневаюсь.
Другое дело, что жить они все равно будут с каждым месяцем все хуже. Как, в общем-то, мы это и видим. Они живут с каждым месяцем все хуже.
Ну, говорят, что
вот только... Где у них граница будет проходить?
Говорят, то, как упала гривна, это примерно то же самое, как у нас рубль сейчас бы был по 160. Не по 60, а по 160.
Правда, ну, да, где-то так. Да. Ну, недавно еще гривна была вот при Януковиче, по-моему, 4,5 рубля. Сейчас она постепенно приближается к рублю. То есть у нас рубль упал, но гривна под... Ну, это как ситуация. У нас, вот, допустим, при Гайдаре была гиперинфляция. Реально страшная инфляция. То есть вечером возвращаешься домой, цены гораздо больше, чем были с утра. И мы это, в общем-то, помним. Это вот первый план 90-х годов. Но в это время на Украине купон, который вначале вводился из расчета, один купон 10 рублей. Он упал вот за эти же пару лет до уровня 60 купонов за 1 рубль. То есть, если у нас гиперинфляция, то что у них? У них, кстати, тогда министром финансов был, насколько я помню, Ющенко.
Знаешь, я, так сказать, завершая это. Когда-то я, будучи на службе в милиции в 93-м или в 94-м, по-моему, в 93-м году поехал отдыхать в Крым. Зарплата у меня тогда была 26 долларов США в месяц. Ну, там, 30, ладно, там, год назад. деньги, поменял в паровозе где-то там в Харькове. Мне там выдали какие-то вот такие котлеты чудовищные, бабла.
Фантиков этих,
да, купонов. Да, приехав туда, я, значит, ну, выступаешь там не как богатый дядя из Америки, а вообще фактически марсианин там приземлившийся, потому что у тебя вообще какие-то бесконечные патроны. Вот. И вот там 100-тысячные бумажки, по-моему, были. Я ходил на рынке там что-нибудь купить, а на рынке никто мне сдачи с них дать не может. То есть, это какая-то гигантская купюра, ну, по-нашему, несерьезного достоинства. И как-то раз забрел я на пляже в общественный туалет. Пляжный. Туалет, естественно, как это положено, загажен был весь. То есть, там мимо, не мимо, дырки, там кучи вдоль стены и всякое такое. Все это были следы деятельности подлых русских, потому что возле каждой кучи валялось несколько бумажек этих стотысячных, которыми граждане вытирали задницу. Вот это вот для меня, ты знаешь, вот изряднейшая картина перестройки, экономических реформ и прочее, и прочее, и прочее. С чего начали, к тому, видимо, и вернулись. Ибо уже ходят слухи, что украинские ТЭЦ переводят с угля на гривны.
Ну да, это более дешевое топливо.
Да, ну, на этой оптимистичной ноте вечерний излучатель с вами сегодня прощается.